Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и вновь мы встречаемся вечером пятницы в благоприятный день Экадаши и соприкасаемся с мудростью Бхагавадгиты и ведической культуры под руководством нашего дорогого ректора Гуна Манджари. Мы продолжаем наш разговор о божественных и демонических натурах, как отличить одни от других и что может помочь добру победить. Мы продолжаем открывать для себя ближайший час. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Я с радостью их озвучу в нашем прямом эфире. А сейчас я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня особенный день, и сегодня день Гита Джаянти он называется, ведь именно в этот день, считается, была поведана Бхагавадгита на поле боя Курукшетра. Мне кажется, я думаю, вы хотели поподробнее рассказать наверняка об этом празднике, чтобы мы настроились, так как все наши эфиры построены на стихе из Бхагавадгиты.
Да, спасибо за этот посыл. Действительно, сегодня, ну, как бы сам день располагает к тому, чтобы, ну, как-то углубиться в это понимание, еще раз для себя его как-то оживить в памяти, потому что, ну, многие слушатели знают о Бхагавадгите, многие знают, при каких обстоятельствах она была поведана. Но, тем не менее, это очень благоприятно вспоминать, напоминать себе еще раз, особенно в такой день, когда вот это и произошло, вот, по лунному календарю. И так или иначе, хочу еще раз, ну что ли, подчеркнуть ценность подобного рода знаний, потому что, ну вот, обычную книгу или обычную информацию мы получаем, мы это получили, все это прошло, и, в общем-то, наш ум и, ну, наше сознание хочет что-то следующего, ну, получать следующую порцию, дозу информации, и вот как-то вот так это происходит, то есть нам опять надо насыщаться, то есть как с пищей. Вот, мы поели, и то, что, как говорится, мы поели вчера, уже сегодня нас не насыщает. Но что касается духовного знания непосредственно самой Бхагавадгиты, то такого нету, что сегодня я получила эту информацию, и, ну, в общем-то, все, я как бы, это уже пройденный этап, это уже как бы съедено. На самом деле, духовное знание, оно обладает всеми качествами духовной энергии, и поэтому там нету такого, как истощение, то есть, или как бы исчерпывание себя, это присущие материи, вот эти качества, вот, в физике это называется качество энтропии, и все в материальном мире стремится вот к энтропии, к разрушению, это законы этого мира, физические законы. А то, что относится к духовной энергии, оно вне материальных законов, и поэтому там нету такого, такого, ну, признака, как исчерпание себя, то есть оно не подвержено конечности, то есть там все бесконечно, потому что это, ну, качество, свойство духовной энергии, вот, и поэтому, что касается Бхагавадгиты, то, ну, вот это та книга, которую можно читать постоянно, каждый день, и она будет всегда живой, всегда будет открываться, всегда будет, ну, в общем-то, бесконечно, вот, и можно с ней взаимодействовать, потому что все, что касается, опять же, духа, духовной энергии, оно все обладает качествами жизни, одушевленная. Вот. Что касается материи, материя мертва, если в нее не привнесен дух. Вот. И дух — это есть вот эта вечная живая жизненная сила. И, ну, что касается духовных знаний, духовной, скажем так, материи, хотя это не материя в том понимании, в котором мы ее знаем, тем не менее, оно живое всегда, и с этим можно взаимодействовать, с этим можно общаться, Ну, в общем-то, это можно там, проводить определенные ритуалы, то есть все что угодно, можно зажигать свечи, можно, в общем-то, как я уже говорила, то есть упоминала, с этим можно взаимодействовать. Вот. И поэтому, то есть Бхагавад-гита — это такое живое знание, с которым можно каждый день иметь контакт, иметь отношения и получать оттуда различия. Каждый день важно себе об этом напоминать, потому что, будучи в материи, живя в материи, то есть у нас есть такая тенденция, что мы постоянно забываем, и поэтому постоянно нужно напоминать. И, люди, которые, вот нам всем может казаться, я это уже читал, я это уже знаю, и вот, так же, как мантры, молитвы, то есть обычно, это как бы приблизительно одно и то же, и это может, нашему уму показаться, что это скучно, это одно и то же, и я это знаю, я это слышал, но такова природа материального мира, что мы постоянно забываем каждый день, и каждый день нужно себе напоминать. Поэтому это вот такой процесс. Это подобно тому, как недостаточно один раз убрать в своей квартире, даже если мы не ссорим, то оно будет уже через какое-то время, оно приходит в какое-то состояние, в общем-то, покрывается чем-то, какой-то нечистотой, и поэтому убирать нужно регулярно. То же самое, с нашим сознанием, с нашим разумом. Это очень важно. Я просто хотела подчеркнуть важность Бхагавад-гиты, насколько важно соприкасаться с этим источником знания и понимания и с источником очищения нашего разума, потому что если мы просто ничего не делаем, если мы не очищаем наш разум, то он будет автоматически загрязняться. Вот, просто ничего не делая, мы будем, что называется, глупеть. Но иногда бывает просто достаточно соприкоснуться с источником разума, вот, получить как бы контакт с духовной энергией, и тогда наш разум очистится, и мы поймем, а как нам жить, что нам делать и как куда идти дальше, и увидим, как говорится, свет в конце туннеля. Вот, потому что, будучи связанной, так сказать, с какой-то консультационной деятельностью, очень часто приходится видеть такой феномен, что человек просто ходит и с какой-то своей проблемой, и ему дается решение этой проблемы, и ему дается многократно из разных источников. И многие там люди, которые его консультируют, дублируют друг друга, говорят ему уже одно и то же, и человек уже понимает, что да, вот это правильно, но тем не менее он ходит дальше, пытаясь услышать еще что-то такое, что решит его проблему. Вот. И это его проблема на самом деле в том, что разум, он просто замутнен, и просто соприкосновение с духовной энергией очистит его разум, и он поймет, и он увидит, как он увидит пространство для его деятельности, как куда двигаться, он увидит, куда, как говорится, поставить свою ногу, чтобы совершать правильные шаги, и уже есть подкрепление извне, уже есть информацию правильную, которую человек получил, но тем не менее, если разум замутнен, даже получив самую верную информацию, самое верное руководство к действию, а человеку все равно будет сложно действовать, когда разум замутнен. И вот источники к такой силе разума — это духовные писания, это духовная информация. И вот Бхагавад-гита, она является одним вот таким уникальным источником знания, потому что Бхагавад-гита — это непосредственные слова Бога, и это знание, это беседа между Кришной, верховной личностью Бога, и Арджуной была произошла на поле битвы в Курукшетре, как вы сказали, это часть Махабхараты, переводится как «Великое сказание». Бхарата – это так называлась земля в свое время, то есть это знания и события, которые происходили тогда, они имели такое глобальное общеземное значение, потому что Бхагавад-гита была поведана во время этих событий, и она не является чем-то узко, ну, как бы религиозным или чем-то вот имеющим какие-то, ну, определенные рамки для определенной группы людей. А Бхагавад-гита, это знание, поведанное там, оно научно, как законы физики, они не могут принадлежать, не могут быть индийскими или русскими или еще какими-то, то есть это общие законы. И то же самое Бхагавад-гита, она содержит в себе такое чистое знание, и говорится в источниках ведических и даже не ведические источники содержат в себе знания о том, что на земле жил единый народ, то есть земля, она была отдельно как бы суша и отдельно вода, то есть она не была разделена на материки, то есть была единая такая цивилизация, которая говорила на одном языке, это был санскрит. Вот. И во всяком случае в предыдущие эпохи, там Золотой век и Серебряный, я думаю, что даже и в Бронзовый, то есть до нас, это эпоха, которая существовала, не было религий на земле, то есть не было такого понятия, как религия, то есть было общее такое знание духовное, люди практиковали йогу, аштанга-йогу, мистическую йогу, то есть и только когда произошло деление на материки, когда на земле, то есть произошло вот такое разобщение, разделение, очень сильно начали проявляться религии, и религии, они как раз несли в себе вот это вечное знание в соответствии с тем, как та или иная общность людей могла это воспринять. Но как мы можем видеть, что информация, которая находится во всех религиях, во всех каких-то моральных кодексах, она в общем-то, похоже, это одно и то же знание, но дающееся в разных объемах. Вот. И поэтому Бхагавад-гита, она является таким чистым знанием, которое относится ко всем людям и которое могут изучать любой человек, независимо от того пути, который он выбрал, этот путь. И наоборот, Бхагавад-гита, она поможет ему понять, раскрыть для себя путь, по которому он идет. И очень часто мне приходилось соприкасаться с людьми разных религий, которые при помощи Бхагавад-гиты открывали для себя свой путь. Я была хорошо знакома с игуменей одного из монастырей, женского монастыря, которая регулярно читала Бхагавад-гиту и просила меня приносить все новые книги, которые были изданы Шримад Бхагаватам, то есть в ведической традиции. То есть поэтому в этом уникальность и ценность Бхагавад-гиты, что она универсальна. Она как раз наоборот помогает человеку освободиться от всех отождествлений и приобщиться к сути. Вот. Во всяком случае, меня лично очень сильно привлекла Бхагавад-гита вот своим таким чистым нематериальным посланием, то есть где говорится о том, что ты не есть вот это тело, не есть вот эти все различные там принадлежности, ты есть вечный дух, который ничего с этим общего не имеет, и это и есть то, что характеризует духовное знание. Вот. И поэтому Бхагавад-гита, она очень ценна, и она, ну, само название переводится как «Песня Бога», «Бхагават» — это Бог, «гита» — это песня, и это непосредственно слова о верховной личности Бога в этом уникальности этой книги, этого произведения, что это непосредственно то, что говорил сам Господь, и он поведал это знание своему другу и воину, и позже ученику Арджуни, поведано это знание на поле битвы в Курукшетре, и то есть его друг, он попал в сложное положение, действительно сложное, гораздо сложнее, чем мы все переживаем, потому что так или иначе ситуация сложилась таким образом, что Арджуне надо было убивать своих родственников, своих самых близких людей. Вот представьте, какого рода, ну, как бы вызов пришлось перенести Арджуне. Вот. И это был человек ведической культуры, ведической цивилизации, где очень сильные были вот эти узы семейные и вот это уважение, почтение к старшим, а там были его учителя, его дед, то есть дед, который заменил ему отца. Вот, то есть там были очень близкие такие любовные узы. Это даже не современные люди, которые, ну, такие очень половинчатые и на все не хватает время. Это были очень целостные люди в то время, и очень сильные отношения, сильные эмоции были. Вот, но тем не менее, такова была ситуация, и это не было просто каким-то капризом Арджуны, это была высшая воля, воля судьбы, воля верховной личности Бога, так надо было для общего блага. Вот, и Арджуна, он попал в очень сложную ситуацию. Это была действительно наиболее сложная ситуация, которая может произойти. Вот. Там были, кстати говоря, и сыновья Арджуны, тоже от других его жен. То есть была очень ситуация наиболее сложная. Вот. И тогда Арджуна, ну что ли, он был в таком отчаянии, и он плакал. Это был великий воин, это был Махарадха, то есть он мог сражаться с огромным количеством воинов и с воинами как бы сверхчеловеческого могущества, то есть какой-нибудь, я не знаю, боевик, который мы смотрим, то есть он не передает и доли того могущества, которым обладал Арджуна. Ну, я имею в виду какой-нибудь там супергерой в этом боевике, он не отражает и части того, чем какой, ну, силой и, ну, в общем-то, возможностями обладал Арджуна. Тем не менее, он был полностью сбит с толку, он плакал как ребенок, не зная, что ему делать. То есть, и тогда Кришна, верховная личность Бога, который перестал быть просто для него другом и открыл свое величие и, ну, божественное могущество, он разрешил ей все его сомнения, он объяснил ему все, что необходимо знать любому живому существу. И то есть это своего рода такая аналогия, потому что мы все, живя здесь, имеем свою Курукшетру, свою битву. То есть она, конечно, не такая глобальная, не такая значительная, как какая была у Арджуны. Но и Арджуна был необычным человеком, он был сверхчеловеком, скажем так. Но тем не менее, для каждого из нас его какая-то маленькая битва, она также глобальна, как для Арджуны его. Вот. И поэтому для того, чтобы, Для того, чтобы победить в этой битве, нам нужно знание, которое дается из высшего абсолютного источника, потому что по-любому жизнь любого человека – это определенный вызов, это определенная битва. И поэтому для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы выиграть в этой битве, нам нужно руководство свыше, нам нужно руководство Верховной Личности Бога. И, конечно, об этом можно говорить очень долго. И Арджуна и Кришна, он играл роль колесничего у Арджуны, и колесница, она тоже имеет такое символичное значение, и в Бхагавад-гите есть иллюстрация, что такое колесница, и есть сравнение нашего тела с этой колесницей, и тело, вот то, где находится душа, это вот такая колесница, и пять наших органов чувств, которые есть у нашего тела, то есть они сравниваются с 5 конями, вот, и наш ум – это вот эти вожжи, которые может сдерживать этих коней и направлять их куда-то, куда нам надо, иначе, если вожжи опущены, расслаблены, кони несут, куда им заблагорассудится, и, в общем, мы попадаем в разные неприятности. Вот, то есть это как транспорт без управления, без тормозов, без руля, то есть это величайшая проблема. Вот, и колесничий в этой повозке, то есть это наш разум. И колесничий у Арджуны был Кришна, то есть Верховная Личность Бога. И поэтому эта аналогия, она как раз нам говорит о том, что наш разум должен быть в контакте с Верховной Личностью. Тогда мы проедем на этой колеснице нашего тела, нашей жизни самым благоприятным для нас образом. Вот. И в этом смысл Бхагавад-гиты, в том, что она дает нам вот этого колесничего, вот этот разум, который проведет нас по жизни, и мы сможем быть победителем, выиграть это сражение. И ставка на самом деле очень велика, и мы говорим об этом на наших эфирах, о том, что такое наша жизнь, для чего мы живем, для чего нам те или иные качества. И конечная ставка – это наше счастье, которое, обладая природой Ананды, вечного блаженства, то есть именно даст то, что реально, что мы ищем, что нужно нашей душе. Вот. И поэтому вот Бхагавад-гита, она является вот таким поводырем по жизни. Вот. И сама история, то есть она была поведана среди сражений, и как мы говорили, что наша жизнь, она и представляет собой такую битву, и так или иначе, Арджуна был совершенным человеком, он жил совершенную жизнь, ну, все было совершенно в его таком, как бы, пути, но тем не менее он проходил через эту ужасную битву, и как бы идея в том, что какими бы мы ни были совершенными и правильными, то есть мы не можем избежать различных вызовов, которые дает нам жизнь, потому что это природа материального мира. Вот, и очень часто люди, ну, есть такая тенденция, особенно сейчас, пытаются как-то слишком много полагаются на психологию, на решение различных психологических проблем, психологическими методами, и вроде все делают правильно, и там уже всех простили, и там уже все, ну, как бы все расставили, и тут уже все такие, ну, прям, ну, все уже как бы полностью белые и пушистые, но тем не менее жизнь вдруг раз и повернулась каким-то совершенно неожиданным своим поворотом, и вопрос, что я сделала не так, куда, почему это произошло со мной, за что и почему, то есть почему страдают хорошие люди, вот такой вопрос, и начинается, ну, так как я с этим достаточно часто сталкиваюсь, начинается такая своеобразная паранойя, когда, а вот как, наверное, какие-то мои мысли, а вот что, почему это произошло со мной, то есть человек начинает просто зависать во всем этом, особенно у женщин есть такая тенденция бесконечно зависать в каких-то, в какой-то, как это называется, рефлексии, вот, вместо того, чтобы понять, что ты не можешь все сделать совершенно в этом несовершенном мире, он так или иначе каким-то образом вылезет, каким-то боком вылезет, потому что он несовершенен, он не приспособен, для того, чтобы здесь все было стабильно, постоянно хорошо, как в свое время есть у группы «Машины времени», да, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. А в какой-то степени, да, есть доля правды в этих словах, потому что когда мы пытаемся как-то вот, как-то и то предусмотреть, и это предусмотреть, но мы забываем, мы упускаем из поле зрения саму природу этого мира. То есть он не может быть все время хорошим, даже если тут быть хорошим. Вот. Поэтому тут нужно понять его природу и действовать соответственно. То есть, конечно, очень важна психология, очень важна вот эта эмоциональная грамотность. Ее очень сильно не хватает людям нашего времени, потому что раньше вот все вот эти законы, они были в обществе, и все было намного здоровее и правильнее, вот, люди страдали гораздо меньше, вот, поэтому это все нужно, это нужно изучать, это нужно знать, особенно в отношениях с людьми, обязательно нужно обладать такой психологической грамотностью, но, опять же, нельзя абсолютизировать эти вещи, потому что есть еще природа вот, вещей, и вот, ну, материальный мир, его природа, это вот быть таким непостоянным и быть ненадежным. В какой-то момент он может просто все может быть очень ненадежным, все может, как говорится, взорваться, и как раз это связано с тем, о чем мы говорили на нашем прошлом эфире, это связано с таким качеством, как отрешенность от всего мирского, то есть непривязанность, это как раз вот об этом, что в этом мире ни к чему нельзя быть привязанным, потому что оно может в любой момент, как говорится, тебе изменить. То есть этот мир, это подобен как бы неверной жене. То есть ты можешь вкладываться, можешь обеспечивать, все делать правильно, но в какой-то момент это непонятно как и почему эта измена, она может произойти. И поэтому вот нужно понимать, хорошо понимать природу материального мира для того, чтобы быть победителем в этой битве. Вот. И поэтому важно не привязываться к материальным вещам. Вот. И есть такое сравнение, я слышала его у одного духовного учителя, он говорил о том, что привязываться здесь в материальном мире подобно тому, как влюбляться в перелетных птиц. То есть ты к ним привязался, они полетели дальше. То есть это природа этого мира, мы уже говорили об этом неоднократно. И на самом деле мы не можем жить без привязанности, то есть может возникнуть, вопрос, а как же так жить без вот этого всего? Это же неестественно для нас, мы должны быть к чему-то привязаны, и это факт, мы должны быть привязаны, это наша природа, но привязанными мы должны быть к тому, что истина, то есть мы должны быть привязаны к каким-то вечным вещам. И понятно, что будучи как бы находясь в материальном состоянии, нам сложно привязаться к чему-то вечному, но во всяком случае мы должны это в себе культивировать и привязываться к, во всяком случае стремиться привязываться к вещам в гуне благости. Это будет нас делать более свободными, потому что привязанность, казалось бы, ну вот что плохого к тому, чтобы, ну там, я не знаю, любить там все, что вокруг меня, быть привязанным. Ну, любить — это одно, а вот быть привязанным к тому, что рядом со мной, потому что люди часто путают привязанность и любовь, это кардинальная разница. Но там, где есть привязанность, всегда есть боль, как мы говорили об этом уже и ранее. То есть вся наша боль, все страдания, которые мы испытываем, они происходят только из-за привязанности. Вот. И поэтому, как мы говорили на прошлых эфирах, что если что-то нам причиняет беспокойство, то мы должны себя проинспектировать, к чему я привязан так сильно. Вот. И истинные привязанности, то есть такие экологические, экологичные, они никогда не будут причинять боли живому существу. Поэтому очень важно привязаться к тому, что истинно, или культивировать себе вот эти привязанности. Во всяком случае, для своего разума это, ну, прояснять. Вот. И поэтому, ну, вот это очень важный момент поработать, понять со своей привязанности и привязаться к чему-то, что есть вечно, что есть истина. И еще раз как бы резюмирую вот такое, ну вот такой посыл, хотела сказать, что может задаться, то есть люди часто задаются таким вопросом, и он как бы такой, ну, правомерный этот вопрос: почему те вещи, которым я стремлюсь, почему они приносят мне боль, почему вот это так болезненно, вот, и вроде бы это, ну, туда тянет, как наркотик, привязанности, они обладают таким притягательной силой, то есть мы же привязываемся к тому, что нам нравится, мы же не привязываемся к тому, что нам неприятно. И почему? Что за несправедливость, что за закон подлости в этом мире? Почему мы не можем, почему это приносит нам боль, почему мы получаем ну, вот такие болезненные удары от этого, от этих привязанностей? Потому что жизнь, она сигнализирует нам, что то, к чему мы привязались, это не истина. Это не истина. Вот, это подвержено разрушению. Таким образом, нам, ну, как ограждают нас от каких-то нереальных, неистинных вещей. И для того, чтобы мы наконец поняли, куда нужно направить свою привязанность, к чему есть смысл привязываться. То есть таким образом жизнь, судьба, они очень мудры, они нам сигнализируют о том, что есть ложное, и ведут нас к тому, что есть истинное. Вот. И это вот такой посыл. И также, ну, в соответствии с, ну, как бы веяниями времени, в котором мы сейчас находимся, то есть все сейчас говорят об влиянии Сатурна, и меня спрашивают, тоже был вопрос по поводу Сатурна, что это за планета, как, что он несет. Но вот одно из таких, ну, как бы функций Сатурна — он разрушает все, что не истина. Вот все неистинные привязанности, все, что ложно, все маски, все, что оно не является сутью, он обнажает. Вот, и вот его влияние, оно таково. Поэтому как бы все планеты являются учителями, но Сатурн, он очень строг, особенно в плане привязанности. Вот он так сказать, серьезно учит. И сейчас такое время от нас требует, чтобы мы действительно к чему-то такому ценному, к каким-то вечным ценностям, неприходящим ценностям мы привязывались и находили, строили свой контакт вот с этим, потому что какие-то то, к чему обычно привыкли люди, человечество, вот какие-то такие постулаты, они сейчас очень сильно, ну, как бы шатаются. Вот, и чтобы избавиться от страха, чтобы избавиться от какой-то неопределенности сегодняшнего дня, да и в принципе эта неопределенность, она есть всегда у души, просто в другие времена она как-то более не менее прикрыта, а сейчас она как бы обнажена, вот эта неопределенность. Чтобы избавиться от этого всего, нужно, ну, вот, привязаться к истинным вещам, которые не зависят от времени, не зависят от какой-то прихоти, от погоды, от... то есть они вечны и они как бы, ну, незыблемы, что ли. Вот. И, ну, Бхагавад-гита, она представляет собой вот это вечное знание, когда воин был выведен с поля битвы, его сражение было успешным благодаря тому, что его колесничим был верховная личность Бога, и то же самое сейчас каждый из нас может свой разум одухотворить, соединившись с божественной энергией, с божественным руководством, и тогда мы выйдем победителями из любого, ну, в общем-то, сражения, из любой ситуации. То есть в этом послание Бхагавад-гиты, и на самом деле там масса посланий, она бесконечна, но вот одно из таких посланий, о котором вот сегодня мы поговорили. Вот.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, что еще раз рассказали эту удивительную историю, как произошла эта встреча, и главный урок Бхагавад-гиты, главное не просто, ну вот, в беседе между Арджуной и Кришной, а главное именно для нас, чему учат это нас в любые времена, учила 5000 лет назад, учит нас сейчас, и это действительно очень важно. И про привязанности тема очень глубокая. Я хотела вас спросить, как действует человек вот из этого ощущения непривязанности, потому что часто мы можем неправильно это понимать. Вот мы видим наших родственников как души, и появляется такая холодность. То есть я не привязан к ним, значит, вот мы разрываем отношения. А как это выглядит, что мы не привязаны, но при этом у нас тепло в отношениях? Как это проявляется? И из какого, может быть, умонастроения мы действуем, если у нас это есть знание?
Ну, на самом деле непривязанность, она делает нас свободными, то есть и по большому счету, действуя из непривязанности, у нас больше, на самом деле у нас больше потенциала, у нас больше какой-то энергии и возможности кому-то помочь, вот, и у нас больше проявляется энергия любви и заботы, когда у нас нету вот такой привязанности, вот, ну, как бы на таком очень сильном таком чувственном уровне, потому что как бы действие в гуне благости, а мы должны действовать в гуне благости, оно подразумевает, что у нас есть обязанности, у нас есть наши, ну, какие-то функции, которые мы должны осуществлять, потому что, как мы говорили, что есть непривязанность в гуне невежества, ну, это подобно такому безразличию или что-то такое. Вот. Но, тем не менее, человек все равно привязан, ну, привязан как-то по-своему, поэтому ну, мы не можем оборвать привязанности, мы можем их трансформировать, то есть в какие-то более, ну, что ли, тонкие или более чистые. И поэтому, ну, привязанность, скажем так, в гуне благости, она именно в том, что мы привязаны к тому, чтобы выполнить свой долг. То есть, опять же, как мы говорили, что мы не можем без привязанностей. То есть мы по природе своей, мы на привязи. Вот, но мы можем эти привязанности заменить одни на другие. Поэтому, когда мы привязываемся к своему чувству долга, то есть, что у меня есть обязанности, что у меня есть долг там, перед моими родственниками, перед ну, близкими, вот, а на более высоком уровне развития человек видит всех как своих близких, потому что по большому счету это так. То есть где-то в глобальном аспекте мы все как бы мы все взаимосвязаны между собой. Вот. Но так или иначе, то находясь во всяком случае под влиянием, перенося свои привязанности, очищая их под влиянием гуны благости, мы начинаем понимать, что у нас есть долг, вот, и мы действуем из этого долга, то есть не просто под влиянием чувств, вот мне нравится, там, хочу, не хочу, люблю, не люблю, а из понимания того, что ну, во всяком случае, дхарма, существует дхарма, чувство долга, и что я, так сказать, зависела от этих людей, я получала очень много, они дали мне жизнь, они, ну, так или иначе, чувство долга, определенная дхарма, и это моя обязанность выполнять по отношению к ним, в общем-то, свои обязанности. И вот эта привязанность к дхарме, она наиболее, ну, высшая, чем просто, как бы, к своим чувствам. И, ну, мы все, как говорится, мы все живем на каком-то вкусе, то есть мы все получаем определенные вкусы, мы идем за этим вкусом, то есть у нас есть, допустим, привязанность к родственникам или к близким, или там к друзьям, к детям, потому что мы получаем вкус от этих отношений, то есть они нам сладкие, мы получаем, ну, какое-то такое, сказать, поощрение, нам приятно заботиться о них, находиться с ними в отношениях, даже когда нам, ну, может быть, не всегда приятно о них заботиться, но тем не менее у нас есть тяга вот к, ну, к этим людям, и нас тянет, и, ну, узы, что называется, вот, и это определенный вкус. То же самое, когда у человека есть привязанность к выполнению своих обязанностей, то есть это есть привязанность к дхарме, и она дает тоже вкус, и на самом деле этот вкус намного выше, чем вот вкус к каким-то своим чувственному восприятию. И человек всегда действует, любое живое существо действует из вкуса. То есть мы ничего не будем делать, что нам невкусно, что не приносит нам какой-то вкус или принесет нам его. Поэтому это то, что нас стимулирует к действиям. И когда мы привязываемся к дхарме, то есть это к долгу своему, то мы там тоже получаем вкус. И этот вкус, как я уже говорила, он гораздо выше того, чем, ну, вот нам могут дать наши чувства. И поэтому, да, мы действуем, мы более даже эффективны в своих действиях и в отношениях с близкими, вот. Но и в то же время у нас есть чувство глубокого удовлетворения, то есть это вот, ну, та индикация, то есть того, как мы действуем без привязанности. То есть здесь говорится о привязанности к, ну, таким грубо материальным вещам, то есть как мои чувства, мои ощущения, что мне нравится, не нравится. Но когда я действую, опять же, из привязанности к дхарме, это тоже привязанность, то мы можем быть, опять же, наиболее эффективны для наших близких, можем принести им наибольшую пользу и испытываем при этом больше удовлетворения. Это и есть вот эта высшая непривязанность, если говорить о близких. То это привязанность, но другого качества, другого уровня, что ли.
Спасибо большое за такое важное объяснение. Правильно ли я поняла, что, в принципе, это естественно для души быть к чему-то привязанным? Единственное, важно понимать, на какой основе, на духовной, на вечной, на прочной основе это, или это именно привязанность наших чувств, наших сентиментов. То есть вот эту грань отследить, это душевная близость и теплота, или это именно чувственная такая дорожка?
Да, совершенно верно, потому что очень часто я знаю, что людей пугает, вот они как представляют себе такого, я не знаю, духовного человека, отшельника, это такой аскет, который, такой, как бы, никаких чувств нету, и я помню в начале тоже, когда вот читала Бхагавад-гиту, там было написано, что там мудрец там не привязан ни к живым, ни к мертвым, вот, что там счастье или несчастье там приходят в должный срок, но они не беспокоят, в общем-то, осознавшую себя душу, и обычно, у человека такого, со стороны, где-то какого-то поверхностного взгляда, это может создаться такое впечатление, что, это просто нужно стать вот таким, как камень, и каким-то таким, как бы неживым, вот, и что духовная жизнь, она лишена какой-то жизни, она лишена чувств, вот, то ли дело наша жизнь, там такая романтика, там эмоции кипят, страсти накаляются, и вот это интересно, вот это жизнь, а что духовное, просто вот так, ты себе замер и сидишь вот такой бесчувственный. Обычно у стороннего наблюдателя или обывателя возникает вот такое впечатление, но на самом деле это неправда, потому что душа, она является по природе своей частицей чего-то, она не может быть сама по себе, это не ее природа. Вот, и поэтому духовная жизнь – это когда мы становимся частицами чего-то истинного, и оттуда у нас идет, наша подпитка, наши отношения и все остальное. То есть мы перестаем цепляться за, скажем так, пролетающих птиц, вот, чем являются наши чувства. То есть мы перестаем связывать себя с какой-то временной, приходящей их природой, когда, в общем-то, мы становимся очень зависимыми. Вот. И поэтому это дарует духовные привязанности, они даруют высшее благо, высшее счастье, высшие эмоции. Вот. Но человеку, который находится вот в таких мирских страстях, это не совсем понятно, это не совсем видно, и как бы вот возникает вот такой диссонанс, что ли.
Спасибо большое, это действительно очень важная тема, глубокая, и благодарю, что вы ее поднимаете. Вот нам еще пришел такой один очень глубокий, важный вопрос. Дорогая Анна Игуна Манджари, добрый вечер. Я хотела задать вопрос по поводу божественного замысла. Зачем нужна эта игра нахождения обратного пути к Абсолюту? С какой целью он отделил нас от него? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что там нет ничего как бы насильственного, ничего такого жесткого. То есть Бог есть любовь, и во всех его проявлениях, и все, что с нами происходит, это тоже проявление этого, потому что любовь, она подразумевает добровольное служение, добровольное принятие, потому что, вот такой пример классический из вет, что если нам приставят пистолет к виску и скажут «люби», это невозможно. Это невозможно. Любовь – это высшее проявление доброволия, что ли. Вот. И то же самое, то есть все действует по этим же принципам, по принципам любви. И душа, будучи полностью свободна в своей любви, находясь в духовном мире, в своей обители, она также проявляет свою свободу, вот, когда она захотела получить опыт того, как быть Богом, как вот, когда эта мысль к ней пришла, а в духовном мире исполняются все желания, то есть это таково было наше желание попробовать быть Богом, и для этого нам дается вот это материальный мир, то есть вот это как это playground, то есть вот эта площадка для игр, где мы можем вот эту свою, свои желания попробовать быть Богом, мы можем здесь осуществить. И материальный мир, он, опять же, совершенно устроен таким образом, что мы здесь можем вот эту тенденцию ну, как-то реализовать, быть Богом. То есть нам для этого дается ложное эго, то есть для того, чтобы мы себя возомнили кем-то другим, потому что изначально мы не можем быть Богом, мы только мы его частица, но для того, чтобы осуществить и это наше желание, нам создают такие условия, где мы можем попробовать, что значит быть Богом, потому что здесь он нигде не проявлен, то есть у нас как бы нам кажется, что у нас тут нету конкурента в его лице, то есть и каждый здесь в материальном мире он эгоцентричен, то есть благодаря вот нашему ложному эго нам кажется, что весь мир вращается вокруг меня, и я тут самый главный, и мы можем как бы вот эту тенденцию здесь реализовать, получить еще один опыт, что значит быть Богом, получить как бы ну, определенные вот такие удары вот этой позиции, потому что она не истина, вот, и вернуться обратно после того, как мы реализовали вот это знание, и более как бы душа, она получает полный опыт. Вот для этого и существует материальный мир, для того, чтобы мы могли реализовывать свои желания вот здесь быть Богом. Вот, то есть это наше желание, и поэтому он здесь, он есть, этот материальный мир. И все, что происходит, это тоже наше желание. И законы кармы, это тоже наше желание, потому что, ну, и возникнет такой вопрос, может возникнуть, но почему же никто же не хочет страдать? Это наше желание не страдать, почему мы здесь страдаем? Потому что, да, наши неправильные желания, они приводят нас к тому, что мы получаем реакцию за то, что мы их здесь реализовываем. То есть это как магазин, мы можем все здесь купить, но все имеет свою цену, и наши, как говорится, неправильные желания имеют также свою цену. Допустим, если мы хотим причинять какую-то боль, насилие по отношению к другим живым существам, это неправильное желание, но мы можем его здесь осуществить бесспорно, но у этого есть цена такова, что мы сами должны будем ощутить это все на себе. Идея в том, что вот таким образом мы осуществляем все наши желания, и то есть везде есть свобода, а любовь, она основана на свободе, поэтому все, что мы видим, это именно возможность живому существу осуществлять его желания. И, ну, какие желания, такая и реальность. Поэтому вот так это, на таком механизме все строится.
Да, это интересный механизм понять, в принципе, понимая его, мы понимаем вообще природу своих желаний, природу всего, что происходит у нас, и вот это желание быть Богом, оно же у нас настолько сильное, раз мы оказались здесь, и что с ним можно делать, если оно, в принципе, руководит нашу деятельностью, если оно пропитывает все в этом мире, в том числе и в нашу жизнь, это же наша самая сильная привязанность, и благодаря чему можно развязать этот узел, вот самый главный узел в нашей жизни.
Да, это так, совершенно верно. То есть как бы зерно всех наших проблем здесь, и почему мы здесь, это зависть. Вот, и мы здесь, потому что мы почувствовали зависть к тому, что вот он верховный, а я нет, я тоже хочу. Вот это есть она, самая зависть. И есть вот такое, как бы, ну, практика или такая, как это сказать, методика, вот когда мы завидуем кому-то, как нам избавиться, как вы думаете, Анна, ну что нас помогает нам, ну, развязаться от зависти, избавиться от нее?
Я знаю такой инструмент, нужно прославлять или делать что-то хорошее этому человеку, то есть служить.
Да, совершенно верно, потому что мы не можем служить и завидовать одновременно. Ну, в принципе, если мы не прислуживаемся, а служим, то тогда мы не можем, ну, то есть это взаимоисключающие качества, и понимаю, что, конечно, в начале наше служение, оно будет смешанным, мы будем испытывать зависть, но тем не менее, периодически, но тем не менее, по мере того, как мы прогрессируем в этом ключе, мы будем освобождаться от зависти. То есть это вот этот рецепт, если мы кому-то завидуем, нужно служить этому человеку. И мы можем это видеть даже, люди больше всего к кому привязываются? Люди больше всего привязаны к своим детям. В силу чего? В силу того, что самое большое служение человек оказывает ребенку, потому что ребенок, он полностью, как это, беспомощен, и самое большое количество служений как раз он и ожидает, и вследствие этого самая большая привязанность и самое большое, как бы, ну, как доброжелание обычно к детям. Вот. То есть это вот такой механизм, и в силу того, как вот мы начинаем служить, вот, то мы начинаем привязываться, то есть это как реверс, то есть обратное действие, когда мы пытаемся здесь быть Богом, и у нас есть вот эта зависть к Нему. Вот, и, ну, понятно, нам очень сложно бывает какую-то духовную литературу читать, и мы хотим отдохнуть, расслабиться, что-нибудь другое почитать, потому что у нас есть вот это наше изначальное сидит у нас. Вот, но эта практика, по мере того, как мы практикуем что-то другое, мы практикуем, несмотря на эту зависть внутреннюю, какую-то конкуренцию с ним, мы тем не менее практикуем духовную жизнь, то постепенно вот эта практика набирает силу, и наше истинное состояние нашей души, оно, ну, то есть реанимируется таким образом.
Это очень вдохновляюще звучит, и это очень ценно, когда у нас есть инструмент, когда у нас есть понимание, что мы можем все изменить. Мы, прежде всего, мы можем соприкоснуться с самим собой, с тем истинным, с душой, не с нашей душой, а именно с самим собой, которая есть душа. И это очень важно и очень вдохновляет. Как раз время нашего эфира подходит к концу, и я благодарна вам за то, что сегодня провели такой эфир поклонения, я бы сказала, этому священному писанию Бхагавад-гите, потому что это важно напоминать себе, важно очищать пространство своего ума, вот, памятованием о том, о чем хотел сказать нам Господь, потому что на самом деле, как говорится, эта песнь Бога, она не для Арджуны была, она для нас. Арджуна просто играл эту роль, чтобы мы смогли это читать, потом мы смогли обучаться. Поэтому благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Это было очень ценно, это было очень, я чувствую, очищающе.
Спасибо вам тоже за сегодняшнюю встречу, потому что это всегда как бы, ну, и тот, кто спрашивает, и тот, кто говорит, то есть это помогает всем, вот, и желаю всем нам вот этого высшего духовного руководства по жизни, и чтобы наша жизнь увенчалась успехом, вот, и... В общем, всего самого благоприятного сегодняшнего дня. Я хочу пожелать всем нам и нашим слушателям, вам, Анна. Вот. Ну и до свидания, до следующих встреч.
Спасибо большое. Да, хочется пожелать победы все-таки этих божественных качеств, божественной натуры в нас. Спасибо большое и до встречи, получается, уже в следующем новом году.
До встречи, до свидания.